Говорит Радио Свобода. Здравствуйте, в студии Марк Крутов. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 13 июня. Главная тема нашей сегодняшней программы – итоги оппозиционных акций и выступлений гражданских активистов в России. Что изменилось в стране за последние полгода и чего добились участники событий, будем обсуждать в прямом эфире. Кроме этого, в первый рабочий день после праздников наши традиционные рубрики – обзор свежих газет, новости экономики и многое другое. Сегодня утром в программе «Время свободы». Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 16 градусов, солнечно, днем до плюс 19, в Санкт-Петербурге плюс 13, малооблачно, днем возможен небольшой дождь, 15-17 градусов тепла. Итак, в нашей сегодняшней программе мы с вашей помощью, уважаемые слушатели Радио Свобода, постараемся, насколько это возможно, подвести некоторый итог всем тем протестным акциям, которые начались в России 4 декабря, в день оглашения результатов парламентских выборов, и закончились накануне маршем миллионов, на котором один из лидеров протестного движения Сергей Удальцов предложил собрать следующий массовый митинг лишь 7 октября. Возможно, что с учетом сезона отпусков массовая гражданская активность в России действительно возьмет паузу до осени. Все это время мы на Радио Свобода старались максимально объемно и объективно освещать происходившие события, и сегодняшняя наша программа будет лишь промежуточным подведением итогов. А итоги состоявшегося накануне марша миллионов уже можно подвести окончательно. До 100 тысяч человек прошли шествием по московским бульварам. Несмотря на переменчивую погоду и несмотря, или, как говорят представители «Единой России», благодаря новому закону о нарушениях на митингах, благодаря ему или вопреки ему обошлось без столкновений демонстрантов с полицией. Возможно, еще одна причина этого — праздник 12 июня, всеобщее настроение какое-то царившее на митинге. В общем, серьезных инцидентов не было, задержаний, штрафов по новому закону не предвидится. Обо всем этом через несколько минут, а пока вот вопрос, который мы сегодня утром хотим задать вам, уважаемые слушатели Радио Свобода. Чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов? Телефон, по которому вы можете прислать нам СМС, плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода». Как всегда, работает электронная почта, mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира, который мы включим примерно через 20 минут, 8-800-222-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Чего добились участники акции протеста в России за время, прошедшее со дня парламентских выборов? Давайте послушаем, что ответили на этот вопрос жители Ижевска, с которыми побеседовала наш корреспондент в этом городе Надежда Гладыш.
Активизировалось население и гражданское самосознание все-таки начинает просыпаться.
Для себя я очень много как добился. Это заставило меня защитить свои права, в первую очередь. Обязанности, потому что уж меня толдычит на каждом пикете митинге. Я решил просто вникнуться в Конституцию. Теперь я знаю, за что меня могут задержать и за что они творят, в частности, полицейские, откровенно беспредел.
Больше людей, особенно молодежи, им уже не все равно, что будет с их страной. У меня есть дочь, у меня будут внуки, и я хочу, чтобы они жили в нашей стране. Уехать они не могут. Вообще, когда говорят, что оппозиция финансируется там Госдепом, то вот если смотреть по делам, у меня ощущение, что Госдепом финансируется как раз Путин.
Люди стали прозревать и из овец начали превращаться в людей, наконец понимать, что они люди и имеют свою какую-то гордость, свое мнение, и это первое. А второе, чем больше продолжается время вот этих вот протестных движений, тем больше власть делает своих грубых грязных промашек, тем больше показывает свое звериное лицо.
Участники протеста добились в Ижевске конкретно активизации населения. Не так много, как хочется, конечно, но уже есть какой-то прогресс. Хорошо, мы проводим дальнейшие акции. А касательно ужесточения отношения правоохранительных органов, власти к активистам, всегда это происходило. Ничего, как раз, сверхординарного не вижу. Меня это ни в коем случае не испугало, поскольку я прекрасно понимаю, что никаких юридических оснований для возникновения какой-либо ответственности здесь нет. Бояться тут, собственно, нечего.
То, что у вас все-таки обратило внимание, конечно, не так, как хотелось бы, конечно. Они просто решили, что это не народ.
Главное, чего добились, это изменение общественной атмосферы в стране. Некая демократизация так или иначе произошла, партийного законодательства. Введены все-таки прямые выборы губернатора, несмотря на то, что там власть попыталась отыграть обратно все свои обещания, введя несколько фильтров, но тем не менее, по крайней мере, небольшой шаг в сторону свободы.
У меня мнение скорее пессимистическое, потому что ничего они, в общем-то, пока и не добились. Единственный позитив, который я вот вижу, это обозначились и более-менее осмыслились болевые точки.
Протест продолжается, люди ходят и ходят на площади, их все больше ходит, а власть не реагирует, потому что никаких механизмов не существует же для легальной смены власти. Поэтому власть просто издевается.
Люди перестали бояться и осознают себя как силу. Власть пытается вернуть состояние страха в общество. Люди, которые сейчас протестуют, не помнят советскую власть и советские страхи. А чтобы появились новые реальные страхи, этой власти нужно лить кровь, на что, я думаю, она все-таки не способна, потому что у нее кишка тонкая. Одно дело, когда большевики там за какую-то идею убивали себя и убивали других, а за офшорные счета и рублевку чиновников очень трудно убедить людей убивать других людей.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Еще раз напомню, что ваших ответов на этот вопрос, уважаемые слушатели Радио Свобода, чего добились участники акции протеста за время, прошедшее с парламентских выборов, мы ждем в прямом эфире через четверть часа приблизительно, телефон 8 800 222 12. Ну а сейчас в общих чертах напомним о том, как проходило и чем закончилось шествие и митинг оппозиции в Москве. Слово Мумину Шакирову.
Организаторы акции пытались разделить участников шествия на две колонны по идеологии, на левую и правую, хотя и в той, и в другой были представители различных групп и движений. Либеральный лагерь представляли активисты таких партий, как «Яблоко», «Республиканская партия», «Незарегистрированная партия Парнас», движение «Демократический выбор», «Солидарность» и представители ЛГБТ-сообщества, чьи флаги и транспаранты были видны невооруженным глазом. Но большинство людей, пришедших на акцию, не принадлежали ни к левым, ни к правым.
Мы пришли выразить свою позицию, пришли присоединиться к народному протесту, потому что, мне кажется, только это может расшевелить страну.
На самом деле мы забыли просто, что такое жить в нормальном государстве.
Нормальное государство – это там, где не принимаются неконституционные законы, где конституция все-таки соблюдается, и люди могут быть уверены в своем будущем, они могут иметь свой бизнес, не боясь, что его прикроют силовики или еще кто-то. А вот это, мне кажется, нормальное государство.
Нормальное государство – это когда у меня в метро украли мобильник, и я могу действительно обратиться в полицию или в милицию и знаю, что мне там помогут. Хотя бы заведут там дело. А не просто скажут: мальчик, пошел ты, тут таких у нас много.
Это были студенты московских вузов. Почти час участники акции собирались под проливным дождем, потом выглянуло солнце. Настроение людей явно улучшилось. Шествие началось под скандирование лозунга «Россия без Путина». Колонны двигались медленно, и где-то около 2 часов дня первые ряды подошли к проспекту Сахарова. Митинг открыла защитник Химкинского леса Евгения Чирикова. Ей помогал в этом депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гудков. Одним из первых выступил на митинге координатор Лео фронта Сергей Удальцов. Часть лидеров протестного движения во время начала шествия находились в Следственном комитете на допросе по делу о беспорядках на акции 6 мая. Повестки Илье Яшину, Алексею Навальному, Ксении Собчак и Сергею Удальцову вручили в понедельник сразу после обыска в их квартирах. Удальцов через адвоката сообщил следователям, что не придет на допрос, поскольку будет занят обеспечением общественного порядка во время митинга. Политику Борису Немцову вручили повестку прямо на сцене сразу после его выступления.
Они нас пугают, они делают все, чтобы вы сегодня не пришли, но вы пришли, потому что мы крутые и нас боятся как огня, боятся народного протеста, боятся независимых людей, боятся гордых людей.
По итогам собрания участники акции приняли общим голосованием манифест «Свободной России», в числе требований которого честные и свободные выборы президента и парламента. Акция на проспекте Сахарова завершилась концертом с участием российских рок-музыкантов, в числе которых были Глеб Самойлов, Александр Барзыкин из группы «Телевизор», Александр Липницкий, бывший солист «Звуки Му» и «Нойз МС». Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 8:45. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Следственном комитете России сегодня продолжатся допросы активистов оппозиции в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на московском марше миллионов 6 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня в Иран для обсуждения иранской ядерной программы и ситуации вокруг Сирии. В Варшаве футбольный матч чемпионата Европы между командами Польши и России во вторник был предварен столкновениями между болельщиками. По данным польской полиции, в течение дня были задержаны более 100 человек, пострадали 11. Официальные курсы валют на сегодня: доллар 32 рубля 58 копеек, евро 40 рублей 79 копеек. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра, на волнах Радио Свобода вы сможете услышать повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Могли ли предвидеть сегодняшнюю трансформацию режима политики, создававшие современную Россию 20 лет назад? Об этом в День России шла беседа с автором биографии Бориса Ельцина в серии «Жизнь замечательных людей» Борисом Минаевым, философом Игорем Чубайсом и бывшим народным депутатом СССР Аркадием Мурашовым. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и вместе с ним разговор о политических событиях в России. Состоявшаяся в Москве и других российских городах манифестация оппозиционных и гражданских активистов нашли поддержку и за пределами страны. Во многих странах были организованы акции солидарности с действиями российского гражданского общества. С их участниками и организаторами побеседовал мой коллега Валентин Барышников.
С призывом к русскоязычной диаспоре за рубежом выступила группа общественных деятелей, как сказано в обращении, ко всем, кому не безразлична сегодняшняя ситуация в России и ее дальнейшая судьба, связанная с судьбой живущих там родных и близких. Мы считаем, что русскоязычная диаспора в любой стране мира может и имеет моральное право способствовать переменам к лучшему в России поддержкой таких инициатив, как законопроект имени Сергея Магнитского в США и принятие аналогичных законодательных актов в Великобритании и других странах. Мы должны убедить цивилизованный мир, что сегодня Россия – одно из тех мест на нашей общей планете, где решаются его судьбы, и что относиться к происходящему там с безразличной отстраненностью или циничным прагматизмом и неэтично, и опасно. Среди подписавших обращение Владимир Буковский, Андрей Ларионов, Андрей Пиантковский, Александр Подробинок, Виктор Шендерович. Владимир Буковский заявил:
здесь в процентном отношении сторонников либеральных реформ и вообще либерализации режима российского гораздо больше, чем внутри России. Это было видно по результатам голосования. Здесь проходили большинством именно либеральные кандидаты всегда в партии. Что понятно, я полагаю, многие люди уехали из России именно потому, что им там политический режим не нравился, он их не устраивал.
По данным Международного движения за честные выборы в России, география акции очень широка: Австралия, Европа, Соединенные Штаты. Об акции в Париже говорит один из ее организаторов Максим Филандров.
Лозунг «прекратить преследование оппозиции», «освободить политзаключенных», «за честные выборы» – все те же лозунги, которыми полнятся все манифестации с декабря во всех странах, в том числе во Франции. Надо понимать, что у нас очень много не только россиян, но и друзей России, которые очень обеспокоены судьбой страны и хотели бы показать российским властям, что им нужно в срочном порядке идти на переговоры, пока еще можно мирным путем прийти к какому-нибудь консенсусу в обществе, который устроил бы. Наша акция, несомненно, будет иметь эффект. Она не первая акция такого рода. Мы можем сравнить. Все предыдущие акции имели эффект моральной поддержки тех, кто выходит в России. Потому что нужно учитывать те условия, в которых они выходят. Мы-то выходим не под дубинками. Нас полиция скорее охраняет, чем разгоняет. И мы знаем, насколько важно всем, кто находит в себе силы, смелость, просто время, чтобы выйти в России, услышать, что весь мир от Австралии до Сан-Франциско через Париж, Лондон, Берлин выходит тоже.
Акция в поддержку гражданского движения в России состоялась в Праге у здания российского посольства в Чехии. Радио «Свобода» побеседовала с одной из участниц по имени Елена.
Как вы знаете, сегодня митинг в Москве проходит. Мы имеем действующее российское гражданство и таким образом участвуем в протесте.
Вы рассчитываете, что ваш голос будет услышан?
Мы не делаем это скорее для кого-то, мы это делаем в первую очередь для себя. Мой личный лозунг – это честные выборы. Второй лозунг – это свобода политическим заключенным.
В Лондоне 12 июня были организованы две акции российской диаспоры. Одна из них – у посольства России. О участниках акции и лозунгах говорит один из организаторов Евгений Легедин.
Это совершенно разные люди, выходцы из России. То есть это и те, кто здесь работает, учится, но очень много тех, кто сами занимались политикой, то, что называется, за нее пострадал. Даже бывшие политзеки участвуют в акции. Основные лозунги такие: за Россию без черных полковников, генсеков и фюреров, за перемены в России, Путин не путь для России, и свободу политзаключенным и свободу всем арестованным участникам мирных протестов.
Место другой лондонская акция — Трафальгарская площадь в самом центре города, говорит Андрей Сидельников, координатор движения «Говорите громче».
В связи с последними событиями, которые происходят в Москве, с этими арестами и обысками, конечно же, мы не можем остаться равнодушными. Главный угроза за свободную Россию.
Еще одна акция была организована в Берлине у посольства России в Германии. В ней участвует живущий в Берлине российский художник Дмитрий Врубель.
Это гражданская акция, я иду как гражданин. Буквально неделю тому назад я, честно говоря, думал не ходить. Но вот то, что произошло вчера, поднимает с кровати, отрывает от мольберта. Для меня это выглядит абсолютно такой фашистской акцией устрашения оппозиции.
Каков, по вашему мнению, смысл вот эта акция? Будет ли она иметь какой-то эффект, акция у российского посольства?
Мне кажется, что, и это мое личное мнение, что это обращение, естественно, не к российскому посольству. Место рядом с российским посольством на Унтерден-Линден — это площадка, декорация. Для меня лично это обращение к немцам, к европейцам, к Западу, к немецким властям. Это обращение прежде всего к ним, потому что мы сейчас наблюдали визит Путина в Берлин. Честно говоря, меня до глубины души поразило то радушие, с которым Меркель обнималась, целовалась с, в общем-то, узурпатором. Мы видели, как в свое время тот же Берлускони или Саркози принимали Муаммара Каддафи, и потом сколько это стоило крови ливийскому народу. Поэтому чем дольше продолжится вот такое благорасположение Запада к режиму, который сложился в России, тем сложнее и, может быть, кровавее будет процесс выхода из этой ситуации. Поэтому обращение прежде всего к Западу, который является основным спонсором путинского режима, потому что все деньги, которые получает режим, идут с Запада, от продажи нефти, газа и так далее.
Это был живущий в Берлине российский художник Дмитрий Врубель. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Еще одна акция в поддержку московского марша миллионов состоялась накануне в США, в Нью-Йорке. Об этом и о другом в рубрике «Сегодня в Америке», которая продолжит утренний выпуск программы «Время свободы».
Нью-йоркцы выступают в поддержку российской оппозиции. Аризонцы выбирают преемника Гэбриэл Гиффордс. Среднеамериканская семья стала беднее на 40%. Эти и другие темы в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. За российскими акциями протеста американские оппоненты российских властей следили по интернету. Небольшой пикет в поддержку российской оппозиции был организован в Нью-Йорке днем раньше, но настроение у его организаторов самое решительное. У Ксении Грубштейн, одной из координаторов группы «За честные выборы в России и Нью-Йорк», взял интервью Евгений Аронов.
Ксения, расскажите, пожалуйста, об акции, которую вы провели в минувшее воскресенье.
Это была акция выражения солидарности с российским маршем миллионов. Мы решили отойти от принятых норм обычного серьезного митинга с кричалками, плакатами и так далее. И мы решили зайти творческий. Поскольку история с Путиным и с его выборами уже знает абсурд, мы написали частушки. Мы пели, мы также читали стихи, пели песни по гитару. Таким более что ли бодрым образом мы поддержали мероприятие в Москве и в остальной России.
А какие цели вы считаете реалистичными для себя? Что ваши акции добавляют к российским митингам?
Добавляют глобальности, что очень важно. Судя по прессе в России, часто думают, что как бы они там сами одни борются, и мало кому это интересно, заметно, и мало кто по этому поводу печется. А люди во всех других странах, во-первых, выражают поддержку, если представить количество и географию людей, выступающих синхронно, то это получается такая большая глобальная сеть. И, во-вторых, естественно, на местах мы стараемся, естественно, привлекать свою местную прессу, вводя ее в курс дела, да, потому что иначе, может, они узнали бы, может быть, не знали о том, что происходит в России. Или даже если не знают, что происходит, мы им просто даем больше точек зрения. Судя по тому, что декабря к нам все время приходит разная достаточно большая американская пресса и телеканалы, и радио, и печатный интернет, понятно, что там всегда хотелось бы, чтобы больше был их интерес и больше публикаций, тем и так далее. Но мы делаем, что можем.
И последнее, может быть, несколько слов о том, какие акции вы планируете в ближайшем будущем.
23 июня в Нью-Йорке пройдет концерт в поддержку Pussy Riot перед Днем Суда 24-го, в котором выступят несколько самых больших рок-групп, образованных русскими американцами, и несколько чисто американских рок-групп. Будет хороший вал комментариев и материалов в прессе, плюс сбор денег, которые пойдут на оплату адвокатов группы.
О планах американских оппонентов российских властей с Евгением Ароновым говорила Ксения Грубштейн. Во вторник в Аризоне прошли выборы, победитель которых займет место в Палате представителей, принадлежащей Гэбриэл Гиффордс, тяжело раненый в результате покушения.
К концу дня официальные результаты выборов оглашены не были, но тенденция была очевидна, рассказывает Алан Давыдов.
Во вторник тысячи жителей 8-го избирательного округа на юге Аризоны проголосовали на выборах конгрессмена, который займет место Габриэл Гиффордс на остаток срока ее полномочий, истекающего к началу 2013 года. В результате покушения в январе прошлого года член Палаты представителей Гиффордс была тяжело ранена в голову и год спустя досрочно сложила депутатские полномочия. На этот пост претендует ее бывший помощник, 66-летний Рон Барбер, который также был ранен в тот январский день. Барберу противостоит 30-летний бизнесмен-республиканец Джесси Келли, служивший морским пехотинцем в Ираке, который в 2010 году с минимальным отрывом проиграл Гиффордс выборы в Конгресс, в округе, где заметно преобладают избиратели-республиканцы. Выборы в Аризоне привлекли всеобщее внимание не только как сиквел драматической истории Габриэл Гиффордс. Многим они видятся как модель борьбы за Белый дом, в которой ключевыми становятся такие аргументы, как экономическая ситуация, пенсионные и медицинские гарантии, вопросы иммиграции. Демократ Рон Барбер занимает центристскую позицию. Избиратели этого округа, полагаю, желают умеренности и прагматических решений серьезных проблем, а не идеологического экстремизма. Последний эпитет – явный намек на членство Джесси Келли в консервативном движении чаепития. Однако Келли отвергает ярлык экстремиста и утверждает, что апеллирует к представителям всех групп избирателей, недовольным экономической политикой президента Обамы. Это семьи, живущие на юге Аризоны. Это ветераны вооруженных сил. Это пенсионеры. Это люди, которые просто желают оздоровления экономики, увеличения числа достойных рабочих мест и снижения цен на бензин. Согласно единственному опросу общественного мнения, проведенному в 8-м округе накануне выборов, Барбер уверенно опережал Келли. Ожидаемая победа Барбера во вторник может дать ему преимущество и на более важных выборах в Конгресс на новый срок, которые состоятся 6 ноября. Демократы мечтают отвоевать у республиканцев большинство в Нижней Палате, и сохранение за ними кресла, еще недавно принадлежавшего Гиффордс, является для них важным шагом в этом направлении.
Это был Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
А мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут. После краткой сводки новостей вернемся к нашей главной теме. Будем ждать ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12 с ответом на вопрос, чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов, со дня первой массовой акции за честные выборы на чистых прудах. Сейчас в Москве 8 часов. 30 минут. Эфир «Радио Свобода» продолжит краткий выпуск новостей. Оставайтесь на наших волнах.
«Радио Свобода» – новости.
В Следственном комитете России сегодня продолжатся допросы активистов оппозиции в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на Московском марше миллионов 6 мая. Оппозиционеры проходят по этому делу в качестве свидетелей. В Общероссийском народном фронте создан специальный аппарат, который будет заниматься привлечением в организацию новых партий и подготовкой фронта к официальной регистрации в Минюсте. Об этом пишет сегодня российская пресса. Ожидается, что после регистрации фронт официально возглавит Владимир Путин. Бывшего кандидата в мэры Астрахани, члена «Справедливой России» Олега Шейна во вторник обвинили в нарушении порядка проведения массовых акций. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня в Иран для обсуждения иранской ядерной программы и ситуации вокруг Сирии. В Варшаве футбольный матч чемпионата Европы между командами Польши и России во вторник был омрачен столкновениями между болельщиками. По данным польской полиции, в течение дня задержаны более 100 человек, пострадали 11. Сирия находится в состоянии полномасштабной гражданской войны, заявил во вторник заместитель генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Эрве Лацу. Делегацию Международного уголовного суда сегодня допустили к коллегам, задержанным на прошлой неделе в ливийском городе Зинтан. Сотрудники суда содержатся в комфортных условиях, однако рассчитывать на их скорое освобождение не приходится, сообщил посол Австралии в Ливии, сопровождавший делегацию. На тушение природного пожара, начавшегося в американском штате Колорадо в субботу утром, сегодня будут задействованы дополнительные расчеты пожарников. Их число должно возрасти до 700 или 800. В Сенат США во вторник внесен законопроект об отмене так называемой поправки Джексона-Вейника и нормализации торговых отношений с Россией. Это была краткая сводка новостей на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода, в студии Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Переходим к обсуждению с вами, уважаемые слушатели, в прямом эфире центральные темы нашей сегодняшней программы. Оппозиционный марш миллионов накануне завершился мирно и без стычек демонстрантов с полицией. Один из лидеров оппозиции Сергей Удальцов предложил на митинге провести следующую массовую акцию несогласных с политикой властей лишь в октябре, а значит, можно оценивать некий отрезок истории, начавшейся со стихийного митинга на чистых прудах 4 декабря прошлого года после объявления результатов парламентских выборов и закончившейся накануне на проспекте имени академика Сахарова. Гражданская и протестная активность за эти полгода с небольшим принимала самые различные, порой причудливые формы, такие как лагерь «Оккупай Абай» или контрольные прогулки писателей, художников и музыкантов. Каков результат этой активности? Чего добились участники акции самых разнообразных акций протеста за все это время? Вот вопрос, ответить на который мы сегодня просим вас, слушателей Радио Свобода. Телефон прямого эфира, по которому вы можете позвонить прямо сейчас, 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Я также продолжаю принимать ваши сообщения и, как всегда, внимательно читаю комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, где обсуждение этой темы происходит в рубрике «Вопрос дня». Но прежде давайте послушаем, что отвечает на этот вопрос политолог, ведь президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. С ним побеседовала моя коллега Елена Поляковская.
Ну, я думаю, что протестное движение показало, что оно является серьезным и постоянным фактором нашей политики, что оно никуда не ушло, не растворилось, не исчезло после президентских выборов. Оно адаптируется к новым реалиям, оно ищет, оно совершает какие-то ошибки, у него какие-то успехи, на мой взгляд, достаточно серьезные, но оно является таким значимым фактором современной России, который невозможно игнорировать. Соответственно, власть как-то должна на это реагировать. Реакция власти противоречива. Так шаг влево, шаг вправо. То жмут, то дают какие-то позитивные сигналы, потом снова жмут, потом снова позитивные сигналы и так далее. И еще один важный момент, что оппозиция решила избрать Координационный совет. Таким образом, если это пройдет удачно, если это признание, если им удастся найти технический механизм такого комплектования этого совета, то они получат свой представительный орган, который уже потом, наверное, будет способен представлять их и в отношениях с той же властью, например. То есть сейчас одна из главных проблем – это проблема легитимности. То есть кто имеет право говорить от имени улицы, от имени протестующих. Вот они таким образом пытаются решить эту проблему.
По-вашему, можно ли говорить о разном отношении к протестному движению московских и федеральных властей и вследствие этого наметившемся в этом смысле конфликте?
Это, я думаю, не конфликт, потому что если федеральная власть принимает какое-то решение об ужесточении, то московская власть здесь, понятно, это часть вертикали, часть правящей системы, и она дисциплинированно выполняет все указания. Но если указания какие-то отсутствуют, такие радикальные, там, ужесточить, не пустить, посадить и так далее, то московские власти действуют абсолютно спокойно, прагматично. Они не заинтересованы в том, чтобы на их территории были какие-то конфликты, чтобы были какие-то скандалы. Она заинтересована в том, чтобы все было спокойно, все разрешалось на основе компромисса. Тем более, что если захотеть, то такой компромисс достигается с оппозицией. Оппозиция, когда речь идет, допустим, о определении мест проведения акции, она согласна на достаточно серьезные уступки. Поэтому, если московским властям здесь не препятствуют, их там не ограничивают, то все проходит спокойно и не происходит каких-то сколько-нибудь серьезных конфликтов.
Таково мнение политолога Алексея Макаркина. А что думаете вы? Чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня парламентских выборов, со дня первого массового митинга за честные выборы на чистых прудах? Прямо сейчас ждем ваших звонков в прямом эфире по телефону 8 800 222 12. Но прежде несколько сообщений, которые мы успели получить к этому часу на пейджер и по СМС. Многие оторвались от дивана и начали задумываться о будущем. Еще одно сообщение. Меня смущало еще одно сообщение. Ответ на ваш вопрос, что изменилось и чего добились участники акции протеста. как принимали федеральные законы, отчуждающие права и свободы гражданина и человека, так и принимают. А изменилось то, что видели у власти, что мы увидели у власти глаза, полные безумного страха. Участники акции протестов в России, это сообщение от Виталия, из Москвы добились многого. Они навсегда лишили сна реальных пацанов из Кремля и навсегда втоптали в грязь лживый авторитет партии воров и жуликов. Сообщение от Кузьмы. Застой кончился. Все постепенно приходит в движение. Начался так называемый общедемократический этап борьбы. Далее должно последовать движение рабочего класса, а далее от экономических забастовок к политическим и, наконец, всеобщая политическая стачка. Давайте послушаем звонки. Сергей Борисович из Москвы у нас на связи. Доброе утро. Как, по вашему мнению, будут развиваться события дальше? Согласны ли вы со сценарием, вот, предложенным в одном из последних сообщений, которые я только что прочитал?
Здравия желаю, Сергей Борисович тревожит. Значит, мой комментарий такой. Значит, если с точки зрения власти целиком оценивать, я участник частично всех этих событий, подчеркиваю частично, в частности, 5 марта на Пушкинской во время сидения в фонтане получил свой первый после событий 93-го года удар дубинкой, не санкционированный, ну, скажем так, ни за что. Просто за присутствие. Так вот, значит, комментарий такой. Значит, если аналогию вспомнить 2002 года, то события весны, когда всю страну утыкали плакатами с надписью «Смерть Ж», а потом устроили побоище фанатов с убийством одного человека на манеже 9 июня, а позже, как итог всей этой вакханалии, был принят закон по борьбе с экстремизмом в районе 20 мая 2002 года. Так вот, сейчас полная аналогия. Значит, закон, ужесточающий условия проведения митингов, пикетов, демонстраций и просто собраний, был протащен на днях как раз в условиях вот этой вакханалии послевыборной. Поэтому аналогия напрашивается прямая. А с учетом того, что, значит, провокации с попыткой прорыва на Болотной 6 мая были организованы некими неизвестными боевиками в масках, то здесь прямая аналогия с 1 мая 93 года, когда я участвовал в этих событиях в первой колонии. И видел, как со стороны нескучного сада, аналогично 6 мая 2012 года, на группку «Два ряда».
Сергей Борисович, я вас перебью, прошу прощения. Если резюмировать, все-таки какие итоги вот этого полугода протестной, значит, активности?
Итоги такие, что страну готовят к выборам в учредительное собрание для того, чтобы, значит, перевести страну из режима президентской республики в конституционную монархию, необходимо нынешний режим протянуть его легитимность к временному правительству.
Вот как понятно, Сергей Борисович, спасибо за звонок. Давайте дадим возможность высказаться и другим нашим слушателям. Алексей из Карачаева, Черкесии, нам дозвонился, слушаем. Здравствуйте. Чего добились, по вашему мнению, участники российских акций протеста?
Здравствуйте, Радио Свобода. Вы помните, что говорили полиграф Полиграфович Чубайс, полиграф Полиграфович Немцов и полиграф Полиграфович Гайдар? Они говорили, надо все отнять у народа и между собой поделить. Эту задачу они выполнили. Теперь вот эти шествия, все это, приехал Макфол, он им дал задание, я думаю, что будет большая геополитическая катастрофа. Россию разрушат, развалят. Вот я ожидаю, что будет катастрофа. Не хочется быть провидцем, но к этому все идет.
Спасибо, Алексей. Ваше мнение тоже понятно. И люди, которые думают примерно так же, как вы, есть и среди тех, кто присылает нам сообщения. Вот, в частности, только что еще одно пришло. Участники акции протеста за последние полгода добились того, что их лживость и бессилие стали очевидны всем, пишет нам Валентин из Москвы. Ну, вот несколько комментариев с сайта Радио Свобода, где, как я и говорил, в рубрике «Вопрос дня» происходит обсуждение этой темы. Дмитрий из Екатеринбурга пишет, ну, во-первых, они добились того, что слово «протест» стало законным, легальным. Во-вторых, они принудили власть, которую я считаю нелегитимной, к самодемонтажу. Об этом, впрочем, пока еще говорить рано. Давайте послушаем Дмитрия из подмосковного Одинцова. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я каждый день слушаю вашу программу. Я смотрю по телевизору, не участвую в митингах, слушаю, смотрю по телевизору это акции, которые происходят. И, по моему мнению, больше ничего не меняется. По-моему, не поменяется.
Спасибо, Дмитрий. У нас заканчивается, к сожалению, время, но мы вернемся к этой теме в следующем часе утренней программы «Время свободы», да и даже еще раньше, в конце этого часа, в рубрике «Общественное мнение», я сразу скажу, мы поговорим о том, какой отпечаток на вчерашний марш миллионов наложил тот факт, что он проходил в один день с государственным праздником, Днем России. Итак, напомню вопрос, на который мы просим сегодня ответить вас, уважаемые слушатели «Свободы». Чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня первой из них, со дня парламентских выборов 4 декабря прошлого года? Напомню, следующая акция массовая запланирована пока лишь на октябрь. Мы будем ждать ваших сообщений с ответом на этот вопрос и звонков в прямом эфире в следующем часе утренней программы «Время свободы».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск информационной программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Сининский.
Котировки на европейских финансовых рынках во вторник вновь заметно упали, лишь чуть поднявшись к концу торгов. Поводом стало снижение рейтинговым агентством Fitch кредитных рейтингов сразу 18 испанских банков, после того, как накануне были снижены рейтинги двух крупнейших из них, а на прошлой неделе – суверенный кредитный рейтинг самой Испании. Более того, один из руководителей агентства Fitch заявил, что под угрозой снижения оказываются рейтинги многих стран Евразии, зоны, в том числе и тех, у которых они пока остаются на наивысшем по шкале агентства уровне. На этих сообщениях доходность, запрашиваемая долговым рынком по гособлигациям Испании, выросла до максимума за всю 13-летнюю историю еврозоны, а по гособлигациям Италии достигла наивысших уровней с начала этого года. Рост рынков еще в понедельник был обусловлен решением министров финансов стран еврозоны в минувшую субботу, которые предварительно одобрили предоставление Испании кредитов на сумму до 100 миллиардов евро для рекапитализации банковской системы, понесшей убытки в результате краха местного рынка недвижимости. Однако уже вскоре падение на рынках возобновилось на опасениях их участников, что и этой суммы Испании может оказаться недостаточно, а также непредсказуемости результатов внеочередных парламентских выборов в Греции, которые пройдут в ближайшее воскресенье. Министр финансов Кипра заявил, что его стране также может потребоваться финансовая помощь. Причем, в отличие от Испании, помощь Кипру, по словам министра, предстоит направить как на рекапитализацию банков, тесно связанных с банками Греции, так и на поддержку госбюджета. Судя по сообщениям информационных агентств со ссылкой на неназванные источники, решение Кипра, обращаться ли официально к Европейскому Союзу за финансовой помощью, может быть принято после того, когда станут известны результаты предстоящих парламентских выборов в Греции. Но если оно будет принято, правительство Кипра, скорее всего, обратится за помощью еще до конца июня. Дело в том, что с 1 июля Кипру по ротации переходит на полгода председательства в Европейском Союзе. Объем инвестиций в альтернативную энергетику мира увеличился в 2011 году на 17%, достигнув рекордного уровня – 257 миллиардов долларов, отмечается в ежегодном докладе Организации ООН по охране окружающей среды. Однако годом ранее прирост этих инвестиций составил 37%. Почти 20% общей их суммы в 2011 году пришлось на Китай – 52 миллиарда долларов. Чуть меньше в Соединенных Штатах – 51 миллиард. За ними в первой пятерке мировых инвесторов в альтернативную энергетику – Германия, Италия и Индия.
новостях экономики рассказал Сергей Синицкий, а я добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 32 рубля 58 копеек, евро 40 рублей 79 копеек. Сейчас в Москве без четверти 9. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Следственном комитете России сегодня продолжатся допросы активистов оппозиции в рамках расследования уголовного дела о массовых беспорядках на московском марше миллионов 6 мая. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибывает сегодня в Иран для обсуждения иранской ядерной программы и ситуации вокруг Сирии. В Варшаве футбольный матч чемпионата Европы между командами Польши и России во вторник сопровождался столкновениями между болельщиками. По данным польской полиции, в течение дня были задержаны более 100 человек, пострадали 11. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ко мне в студии присоединилась наш обозреватель Валерия Шабаева. И сейчас мы узнаем, о чем пишут сегодня после длинных праздников. Первый рабочий день свежей российской газеты. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк. Прежде всего пишут о марше миллионов. Практически все газеты, за исключением российской, выносят на первые полосы материалы на эту тему. Вот «Ведомости» замечают, что со второго марша миллионов, возможно, следует отчитывать новое политическое время. Гражданское движение стало институционализироваться, а власть начала воспринимать всерьез внесистемную оппозицию. Правда, пока не нашла иного диалогового режима, кроме обысков и допросов, отмечает издание. «Коммерсант» пишет, что по разным данным марш собрал от 18 до 40 тысяч человек, и что акции остались довольны как организаторы, так и мэрия. Вопреки ожиданиям радикально настроенной части оппозиции и власти, столкновений с ОМОНом, как это было 6 мая, не произошло. Ну, по мнению представителей московского правительства, порядок обеспечили недавно принятые поправки к закону о митингах. Совсем другие цифры называют газеты «Новые известия». Организаторы полагают, что в акции приняли участие, в Москве имеется в виду, от 100 до 200 тысяч человек. Ну, оценки полиции гораздо скромнее, но организаторы этому рады, замечают «Новые известия», ведь допустимый лимит участников не превышен, а значит, драконовский штраф платить не надо. Ну и пишут еще «Новые известия» о том, что марши также прошли в Санкт-Петербурге, Йошкар-Оле. К другим темам. Совладелец «Нордгаза» Фархад Ахметов обратился в Лондонский международный арбитражный суд. Он обвиняет «Газпром» в нарушении акционерного соглашения. Ну и тоже в «Ведомостях» читаем, что правительство решило упростить порядок предоставления госгарантий, рассказал это изданию высокопоставленный чиновник правительства. По его словам, этот оперативный инструмент должен быть готов на случай, если ситуация в мировой экономике будет развиваться по негативному сценарию, и банки снизят кредитование. Центральная публикация на первой полосе «Коммерсанта» сегодня озаглавлена «Минздрав переезжает». В президентской администрации сформировано новое управление по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Его возглавил бывший заместитель главы Минздрав соцразвития Юрий Воронин. Эксперты считают, что новая президентская структура будет заниматься не только титульными задачами, но и присматривать за социальной политикой внутри страны. На первой же полосе «Коммерсант», ну, как и российская газеты, сообщают о вручении Владимиром Путиным государственных премий. Московские новости и ряд других изданий пишут сегодня о том, что от разговоров об ограничении наличных платежей Минфин переходит к делу. Он уже подготовил пакет законопроектов. Предлагается с 1 января 2014 года запретить гражданам рассчитываться за крупные приобретения наличными деньгами. Практически все магазины и предприятия, оказывающие услуги населению, обязать принимать банковские карты. Эксперты опасаются, что инициатива может способствовать появлению новых видов мошенничества, пишут «Московские новости». Новое известие. Сегодня центральную публикацию озаглавили «Переход количества в качество». Итальянская забастовка при рассмотрении поправок в закон о митингах, устроенная эсерами на прошлой неделе в Госдуме, показала, что заявлять о своей позиции и добиваться цели можно даже не имея большинства в парламенте. Как показывает опыт ряда независимых и оппозиционных депутатов региональных парламентов, деятельность народного избранника не ограничивается написанием и одобрением законов. Есть много других возможностей отстаивать права и интересы своих избирателей. Ну и в этой статье приводятся конкретные примеры вот таких вот возможностей. Пишет сегодня газета «Новое известие» о том, что в России будет введена обязательная регулярная плата собственников жилья за его капремонт. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Мера предлагает российским гражданам платить за старые обязательства государства и в очередной раз ударит по самым незащищенным слоям. Такова точка зрения экспертов, опрошенных «Новыми известиями». «Известия» сообщают, а также сегодня некоторые другие газеты об этом пишут, тема живая, о том, что пошлины на старые иномарки вырастут в разы. В законе об отходах производства и потребления должна появиться новая статья, регулирующая правоотношения по утилизации автомобилей. Соответствующие поправки подготовили депутаты Государственной Думы.
Спасибо, Валерия. Таковы вкратце первополосные темы и публикации в сегодняшних свежих российских газетах. Подробнее о самых интересных мы поговорим подробнее обязательно в следующем часе утренней программы «Время свободы». А в завершении этого часа рубрика «Общественное мнение», в которой мы вернемся к центральной теме нашей программы. 12 июня в этом году стало датой с двойным значением. С одной стороны, это главный праздник страны, формально, по крайней мере, День России. А с другой стороны, в этот день в Москве состоялась массовая протестная акция. О связи этих двух явлений, а также о том, как относятся россияне к продолжавшимся в стране зимы с прошлого года протестам, ведущая рубрики «На волнах Радио Свобода» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
70% россиян знают о разгоне согласованного и разрешенного московского митинга 6 мая. 61% граждан слышали также о том, что с тех пор непрерывно продолжаются акции протеста, участников которых задерживают и порой избивают. 4% опрошенных считают такие действия полиции даже слишком мягкими, 34% в целом адекватными, а относительное большинство, 46%, расценивают их как слишком жесткие. Вот комментарий Бориса Дубина, заведующего отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Видимо, 46%, которые сочли действия ОМОНа 6 мая слишком жесткими, все-таки не одобряют такой тактики отношения между властью и недовольным и протестующим против нынешнего социально-политического, политического, прежде всего, порядка, частью населения. Иначе говоря, я бы эту цифру 46, примерно такую долю российского населения, скажем так, от 40 до 50%, вообще говоря, считал бы, в принципе, долей тех людей, которые с интересом наблюдают за развитием событий протестных и скорее как бы принимают в целом сторону протестующих.
Как можно, на ваш взгляд, символически истолковать то, что очередная массовая протестная акция проходит в День России?
Это, вообще говоря, хорошо, мне кажется, придумано. Мысль здесь, вероятно, такая. Ведь что такое этот День России? Он, вообще говоря, напоминание о начале России как независимого государства. В 90-м году, соответственно, была принята декларация о государственном суверенитете России. 90-й год – это как бы подъем Ельцина. В 91-м году, в этот же день, 12 июня, был избран Ельцин, первый президент российский. Еще через год день стал праздничным, и в 98-м году Ельцин же предложил переименовать его в День России, и через несколько лет он таким образом был переименован. Иначе говоря, эта дата отсылает к началу демократических перемен, или сказать, к пику демократических перемен в России рубежа 80-х, 90-х годов, к началу России как независимого государства 90-х, 91-х годов и к первому российскому президенту Ельцину, значит, избранному, соответственно, в 91-м году. В этом смысле соединение протестной акции с символикой российской независимости мне представляется удачным.
А что она означает?
Ну, это значит, что, кроме всего прочего, я думаю, значение, которое несет это событие, они тем самым как бы выходят за чисто локальное, местное событие. А, во-первых, оно делается как бы не только московским, а становится как бы общероссийским, независимо от того, какие реальные масштабы приобретает эта акция за пределами Москвы. Событие приобретает общероссийское значение, общероссийское звучание. И, с другой стороны, значение его связывается не просто с тем, что вот происходит здесь и сейчас, но вписывается, ну, как бы в большее, большое историческое уже время, связывающее 2012 год с 90-м, 91-м, 92-м и так далее годами. Для демократического движения это, ну, как бы правильный контекст. Хотя, в принципе, события там 90-91-го, 92-го года какой-то частью россиян рассматриваются как события, ну, связанные прежде всего, конечно, с распадом Советского Союза. Это, как бы, одна из главных дат 20 века и из главных таких наиболее черных точек, что ли, на исторической карте 20-го столетия.
Отмечает социолог Борис Дубин. 12% опрошенных Левада-центром уверены, что протестные акции в стране будут раз за разом усиливаться, поскольку остаются неразрешенные проблемы. 14% ожидают, что они скоро пойдут на спад, 6%, что скоро совсем прекратятся. По мнению 28% россиян, акции протеста будут продолжаться, но только в Москве, а четверть респондентов полагают, что они время от времени будут усиливаться и опять спадать в зависимости от ситуации. Иными словами, сворачивание протестного движения ожидает лишь каждый пятый россиянин.
Вероника Бадей, рубрика «Общественное мнение» завершают этот час утренней программы «Время свободы». Но я с вами не прощаюсь, мы продолжим после небольшого перерыва, после очередного выпуска новостей. В следующем часе расскажем об итогах состоявшихся накануне акции протеста оппозиции в Санкт-Петербурге. И в продолжении темы сегодня в Следственном комитете России продолжит допрашивать лидеров российской оппозиции. А в середине следующего часа вновь будем ждать ваших звонков в прямом эфире с ответом на вопрос нашей программы. Чего добились участники акции протеста за время, прошедшее со дня первой из них, со дня парламентских выборов 4 декабря.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Москва. 6 мая, 12 июня. Ход истории. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Журналисты Анна Качкаева и Александр Архангельский. О марше миллионов.
В блогах свободы.
Яков Кротов. Бовики, гундики, кремлючки и хвостики.
Сайт Радио Свобода. Свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.